Итак, мы возвращаемся к нашему посланию. Мы сегодня дошли до 5 стиха 2 главы 1 послания Петра. Если вы помните, в прошлый раз мы подробно говорили об Иисусе Христе как о краеугольном камне. Апостол Петр, помогая христианам понять сущность того, кто они и где они находятся, применяет разные иллюстрации. Одной из таких иллюстраций немножечко раньше он сравнивал рождение христиан с растением. Он говорит, что вы рождены не от тленного семени, а от нетленного семени. Подробно объяснял разницу между тем, как человек, рожденный от Слова Божьего, вынослив, и тот человек, который рожден от человеческих идей, он очень краткосрочен. Написано, как засохла трава, и цвет ее опал. Далее он приводил аналогию младенца и материнского молока. Он говорил о том, что вы возлюбите Слово Божие, как младенец любит молоко, как ему необходимо это молоко, как он жаждет его, как он стремится к нему, чтобы жить им. Это еще одна аналогия. Следующая аналогия, о которой мы говорили в прошлый раз, это Христос как краеугольный камень здания. То есть камень, который определяет направление, определяет форму и одновременно является основанием, является фундаментом, на котором строится все здание церкви, и с которым мы непосредственно связаны. Если мы являемся верующими людьми, мы непосредственно связаны с этим камнем, мы опираемся на него, мы черпаем от него жизнь. Сегодня мы посмотрим на еще несколько аналогий, и в этом 5 стихе апостол применяет сразу несколько их, говоря о нас, о христианах, о людях, следующих за Иисусом Христом. Как я уже сказал, он сравнивает нас с нескольких сторон, проводя несколько образов для того, чтобы помочь нам понять, как мы функционируем или что представляет из себя настоящая христианская жизнь. Прежде всего, нужно начать с того, что Священное Писание говорит, что христиане – это те люди, в сердце которых реально живет Дух Божий. Дух Святой родил этого человека, то есть семя Божие помещено или оно находится внутри человека. Римлянам 8:9 написано так: «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть, если человек верующий, по-настоящему спасенный, то он имеет Духа Святого. Это значит, что вы, если вы являетесь христианином или христианкой, то значит, в вашем сердце, в вашей личности внутри живет Божий Дух. Это нужно правильно понимать, это нужно осознавать и нужно видеть практические последствия, что это значит, как это касается нашей с вами жизни сегодня. Дело в том, что Божий Дух, живущий в нашем сердце, обязательно производит свое действие в нем. Он не просто присутствует там, как воздушное пространство какое-то. Божий Дух, живущий в сердце, он соединился с возрожденным духом самого человека, и он присутствует в виде семени. Это семя должно развиваться. А точнее, нужно сказать, это семя обязательно развивается. Если вы положите семечко в почву, семечко, в котором есть жизнь, и как только в этой почве создаются необходимые условия влажности, тепла, света, это семя обязательно растет. Оно не может не расти. Почему? Потому что там есть жизнь. В этом семечке есть жизнь. Это семя, когда растет, оно пробивает себе дорогу, если только вы не закроете его каким-то панцирем, так что оно не сможет вырваться туда, на поверхность. Что-то подобное происходит с действием Духа Божьего в сердце каждого верующего человека. То есть, если вы верующий человек, то Дух Божий, который родился в вас, а точнее родил вас, который поселился в вас в момент вашего рождения свыше, этот Божий Дух, он обязательно производит свою работу в вашей жизни. Вопрос только заключается в том, в чем заключается эта работа. В чем заключается эта Божья жизнь? куда она направлена, как она практически выглядит, что она означает конкретно в вашей жизни, в вашей ситуации, что Бог делает лично с вами. Знаете ли вы это? Чутки ли вы к этой работе? Замечаете ли вы эту работу Божию? А как мы уже отметили, она обязательно есть. Если вы верующий человек, Бог обязательно будет работать внутри вас посредством действия Духа Святого, который не может не действовать. Он обязательно активен, он будет производить свою работу. Это очень важные вопросы, и слава Богу, что Писание не оставляет нас блуждать во тьме. Оно представляет нам достаточно подробное объяснение этого процесса, и цель этого объяснения, дорогие мои, заключается в том, чтобы мы стали сознательными участниками или соучастниками этого процесса Божьего. Именно поэтому апостол Петр пишет это послание, и он останавливается на этой очень важной части. Он пытается сформировать в сознании своих учеников, в сознании этих людей, которым он пишет, сформировать правильный взгляд, правильное понимание жизни. Он хочет, чтобы они жили этой глубокой, полной, широкой жизнью христианской. И для этого он показывает им еще одну очень важную деталь. Проблема многих верующих заключается в том, что, став христианами, они никогда не познали глубины настоящей христианской жизни. Они удовлетворяются тем, что они имеют надежду, что их души будут избавлены от ада, когда закончится их земная жизнь. И на этом, в принципе, заканчивается их христианство. Оно сильно не развивается дальше. Они удовлетворяются посещением церкви, и небольшим изменением культуры поведения, то есть когда человек присоединился к церкви, его научили определенным вещам, которые приличны в церкви, которые подобают христианам. И в этом нет ничего страшного. Это хорошо, когда люди ходят в церковь, и очень хорошо, когда они учатся вести себя прилично. Но когда мы говорим о том, что делает Бог, делает Дух Святой внутри нас, мы имеем дело с чем-то гораздо большим, с чем-то гораздо более серьезным. Кстати, сегодня популярен, все больше и больше популярен другой тип христианства. Это люди, которые становятся христианами и вообще не изменяются. То есть они говорят, вот вы обрядовые такие, вот вы приходите и извиняетесь, а мы, христиане, не изменяемся вообще. Ну, вы понимаете, что и у одних проблема, что у них нет жизни, но у них хоть есть какое-то внешнее изменение, а у других вообще все плохо, у них ни внешнего изменения, ни жизни настоящей нет, как ее нет и у тех, о которых мы только что говорили. Так не должно быть. Апостол Петр учит этому, говоря, что, приходя к Иисусу Христу, спасенная душа, она входит в движение Божьего Духа, который живет в ней. Движение Божьей жизни, которая реальна, это настоящая жизнь. Это не просто слова, это не просто образное выражение. Это настоящая Божья жизнь, которая производит вполне определенные перемены. Она движет нас в определенном направлении, и она достигает в нас определенных целей. Эти цели ясно показаны Богом, ясно прописаны для каждого из нас. Давайте мы посмотрим, как апостол Петр объясняет это движение Духа. 2 Петра, 1 Петра, 2 глава, с 4 стиха. «Приступая к нему, камню живому, человеку отверженному, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и вы сами, как живые камни, созидаемые в духовный дом, в святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в Него не постыдится». Прежде чем мы рассмотрим этот текст и весь богатейший потенциал, который содержится в нем, это огромное благословение для каждого из нас, нужно отметить несколько вещей, которые чрезвычайно важны. Я думаю, вы уже заметили, что перевод, который я представил вам здесь, мой перевод этого стиха, Он немножко отличается от синодального перевода, от вашего перевода, если вы пользуетесь русской Библией синодальной. Суть этого отличия в следующем. В синодальном переводе написано так. «И вы сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы». Если мы внимательно посмотрим на слово, которое стоит там под словом «устрояйте», то мы обнаруживаем, что это очень интересное и очень важное слово. Это глагол «ойкодомейстэ». Этот глагол пассивного залога настоящего времени, происходящий от слова «ойкодомео». Может быть, кто-то слышал «ойкос» — это «дом». «Ойкодомео» — он переводится, это слово переводится как «строить, возводить, восстанавливать, созидать, улучшать, укреплять». Это слово не стоит в повелительном наклонении в оригинале. Русская Библия переводит его как повеление. Причина, почему это так, есть несколько причин, скорее всего, которые переводчики преследовали, пытаясь немножко гладко, более так smooth или яснее выстроить всю идею, развивающуюся там в послании. Но оригинальное слово достаточно конкретно говорит о том, что это пассивный залог. Что значит пассивный залог? Пассивный залог говорит о том, что действие производится на объект. Не объект действует, а на него производится действие. То есть в данном случае перевод «и вы сами, как живые камни, созидаемы в духовный дом». В одном случае было бы так «и вы сами созидаете себя». В другом случае, это повеление, в другом случае, в более подходящем или близком к оригиналу. Здесь звучит по-другому. Апостол Петр сообщает нам, он говорит, если вы верующие люди, если вы приступили к Иисусу Христу, если вы приступаете к Иисусу Христу, то вы и находитесь в процессе созидательного действия Святого Духа, который оказывает на вас определенную работу, который производит с вами определенное действие. Итак, еще раз прочитаем. «И вы сами, как живые камни, созидаемы в дом духовный, в священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Апостол Петр открывает христианам перспективу их положения. Он объясняет им, кто они есть в самом деле. Он объясняет им сущность христианства. Он показывает им смысл настоящей христианской жизни. Это очень важно понять. Это чрезвычайно важный текст. Как я уже сказал, что первой особенностью этого текста является вот эта небольшая разница в переводах, с которой мы уже разобрались, проанализировав оригинальное слово. Есть вторая очень интересная деталь. Эта деталь заключается в том, что апостол Петр представляет здесь развитие всей этой идеи в виде цепочки. Цепочка, состоящая из четырех звеньев. Давайте мы посмотрим на эту цепочку, как она предстоит здесь перед нами. Прежде всего, апостол Петр отмечает природу христианина. Посмотрите, он говорит, и вы сами как живые камни. Он уже говорил о камне живом. Живой камень Иисус Христос. И вы сами как живые камни, точно такие, похожие, имеющие ту же самую природу. Это первый элемент, на котором мы подробнее рассмотрим, остановимся чуть позже. Есть второй элемент, здесь второе звено этой цепочки. От природы он переходит к нашему положению или к процессу, который происходит с нами. Смотрите, вы как живые камни, и посмотрите дальше, написано «созидаемый в духовный дом». То есть это второе звено. Вот эти живые камни, они имеют в себе жизнь, и результатом этой жизни заключается то, что эти камни созидаемы, с ними происходит определенный процесс. Внутри их есть жизнь, которая достигает определенных изменений. Есть третья цепочка, вернее, третье звено в этой цепочке. Посмотрите, созидаемы в духовный дом, и дальше сказано о функции в святое священство. То есть природа определяет положение или процесс, и далее этот процесс переходит в функцию, то есть этот процесс имеет определенную задачу. Он приводит к определенной точке. Написано, что они переходят, созидаемые в святое священство. И дальше написано о окончательной цели, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. То есть, если мы хотим понять, что апостол Петр доносил до людей, которые жили тогда, в то время, те люди, которые зависели от него, его паства, он хотел им помочь. Мы сегодня соприкасаемся с вот этим планом настоящей жизни. Вот этот поток Божьей жизни, который движется в каждом христианине. Он исходит из природы, и вы сами, как живые камни, он выражается в процессе, процесс вот этой перемены, преображения. Преображение, вы созидаемые в дом духовный, то есть из вас строится дом. И далее после этого написано, что у вас есть определенная функция, функция священников, функция священства. И все это приводит к окончательной цели. Бог делает это все для того, чтобы сделать вас способными приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Это нам нужно сегодня понять, друзья. Вот в этом богатство настоящей христианской жизни. Если вы хотите ею жить, если вас не устраивает простое формальное соблюдение христианских обрядов, если вы хотите по-настоящему знать, каким же образом Дух Святой действует в вас, этот текст для вас сегодня. Кстати, в этом отношении основную массу людей можно разбить на две категории. Есть первая категория людей, о которой я уже сказал, это люди, которые удовлетворяются формализмом. Они просто приходят в собрание, они просто отмечают галочку, что они побыли, они выполняют какой-то минимальный комплект требований, которые необходимы для того, чтобы тебя не отлучили от церкви, чтобы ты считался христианином. И на этом, в общем, заканчивается вся христианская деятельность. А жизнь же, которой люди движимы, это жизнь где-то в другом. Интересы другие, ценности другие, цели другие. Человек движим практически тем же, чем он был движим и до того, как он пришел к Богу. Может быть, только немножко более моральные стали все эти устремления. Есть другая категория людей. Есть категория людей, которые ищут жизни. И в поисках этой жизни от Духа Святого, жизни духовной, они очень часто попадают в какие-то субъективные, экстравагантные ощущения, точнее, в погоню за этими ощущениями. Они хотят жизни, их формализм не устраивает. И где они ищут эту жизнь? Они ищут обстоятельства, где они могли бы пережить что-то такое, ну вот, экстравагантное, необычное. Вот откуда очень много странных христианских религий, где люди занимаются явно странными вещами, которые, ну, посмотришь со стороны, и очевидно, что это что-то ненормально. Вот, ну, для этих людей это кажется очень духовно. Почему? Потому что это необычно. Это не просто так, как у всех формальное христианство. У нас экстравагантное христианство. Оно выражается в какой-то такой необычной форме. И для этого находят всякие разные оправдания. Ну, как я уже сказал, что одни, так и другие, они находятся вне потока Божьей жизни. Одна жизнь формализма, другая жизнь мистики и чувств. Ну, и одна, и другая обходит стороной настоящую Божью жизнь, настоящий поток действия Святого Духа, о котором говорит здесь апостол Петр. Давайте посмотрим на эти четыре звена в этой цепочке настоящей христианской жизни. Первое – природа христианина. Это очень важно для апостола Петра подчеркнуть, что когда мы говорим о настоящей жизни, настоящая жизнь может быть только у живых. Невозможно взять человека, который не имеет рождения свыше, который не имеет природы Иисуса Христа, и тренировать его в жизни. Невозможно говорить ему о жизни. Вернее, вы можете говорить о жизни, но в нем ничего не изменится. Христианство – это не аутотренинг. Христианство – это не школа высокой морали, где людей приучают к каким-то определенным моральным правилам или принципам поведения. Христианство – это развитие жизни. Вот почему апостол пишет: «Приступая к нему, камни живому, и вы сами, как живые камни». Говоря об Иисусе Христе, как о живом камне, апостол Петр подчеркивал, что Иисус Христос является носителем и источником Божьей жизни. В прошлое собрание мы подробно об этом говорили. Мы говорили о том, что Иисус не только камень краеугольный, который задает направление, но и камень живой. Что это означает? Это означает, что живя здесь на земле как человек, он был полностью подчинен жизни Отца. Он осознавал присутствие Отца, он искал волю Отца, он внутри, свой внутренний мир постоянно приводил в гармонию, в соответствие с волей Отца. Вот почему он регулярно уходил и молился. Вот почему он проводил время со своим Отцом. Ему нужно было это сознательное взаимодействие. Когда мы говорим о жизни Божией, которая присутствовала в Иисусе Христе, в Бога-человеке Иисусе Христе, это не какая-то мистика, это не какие-то явления, которые принято как-то облачно рисовать. Это реальное взаимодействие, сознательное взаимодействие Иисуса Христа со своим Отцом, которое он достигал в молитве, в постоянной встрече со своим Отцом, в осознанном предстоянии перед Ним, во внутреннем глубоком подчинении Ему всего своего внутреннего мира. Вот что значит «быв послушен до смерти и смерти крестной». Иисус Христос был послушен своему Отцу. Теперь он говорит: «И вы сами, как живые камни». Апостол подчеркивает, что Иисус был носителем и источником благодаря своей голгофской жертве. Благодаря искупительной жертве на кресте – Иисус Христос стал источником этой жизни для нас. То есть мы сегодня можем иметь эту же самую жизнь. Священное Писание говорит об этом достаточно много. Один из текстов, Римлянам 8 глава, 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил», и дальше написано, «быть подобными образу Сына Своего». То есть в Божьем плане спасения изначально был заложен проект, его изначальный замысел заключался в том, что Иисус Христос приходит на землю, Он совершает голгофский подвиг искупления, и Он делает это для того, чтобы от Него рождались люди, или люди, которые от Духа Святого, который Он пошлет, будет рождаться свыше, чтобы эти люди были подобны Иисусу Христу. Он является живым камнем, и вы сами, как живые камни. Это практически означает, что мы являемся носителями Его жизни, вот того же предстояния перед Отцом, вот того же наполнения себя волей Отца, того же желания подчинения себя Его господству, Его планам. В другом месте апостол Петр, во втором послании, он еще более прямо утверждает, слушайте, 1 глава, 3 и 4 стихи, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которые дарованы нам великие, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества», то есть Божьей природы. То есть мы становимся причастниками божеского естества или Божьей природы через обетование, через Слово Божие, через восприятие Слова, через определенную реакцию, реакцию веры на это Слово. И это не просто теория, это не просто изыскание теоретическое, это настоящий духовный процесс, который происходит в сердце христианина. Эта Божья жизнь отличает детей Божьих от других людей несколькими ключевыми качествами. Вы помните, мы перечисляли их много раз. Ей противен грех этой природе. Здесь написано, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То есть она живет другими ценностями. Она стремится к Богу, как к Отцу. Этот человек все равно в любой ситуации, где бы он ни был, он все равно будет подниматься и идти к Отцу. Он без Бога не представляет жизни. она неразрывно связана с другими детьми Божьими и так далее. Мы не будем подробно или слишком долго останавливаться на этом вопросе. Мы говорили об этом очень много в разных проповедях, и поэтому я только упомянул этот факт, это первое звено. Ясно, что апостол Петр подчеркивает, что дети Божьи являются носителями жизни Иисуса Христа, и это обстоятельство играет чрезвычайно важную роль, которая определяет, какой будет жизнь христианина. Второе, что занимает большую часть этого текста, или по смыслу, или по роли значимости, это, пожалуй, сердцевина этого текста, на чем мы и остановимся подробнее, преображение христианина. Или это можно еще назвать его положением. Где он? Вот после того, когда человек родился свыше, написано «приступая к нему», то есть он соприкасается с Иисусом Христом лицо к лицу, он лежит на этом живом камне, и он сам является носителем этой жизни. Что с ним происходит? В чем эта жизнь выражается? В чем она выражается в нас, вот в вас сегодня, и во мне, и в людях, которые вокруг нас, в настоящих христианах? Каким образом мы можем определить или видеть действие этой жизни? Как я уже сказал, что наличие семени Божьей природы в сердце рожденного свыше человека – обязательно оказывает свое вполне определенное действие в его личности. И это не субъективное явление. То есть некоторые люди, они говорят, ну вот у тебя Бог действует так, у меня действует так, и у кого-то еще как-то по-другому. Друзья, здесь Священное Писание прописывает нам очень конкретно, очень детально и достаточно объективно, что же происходит в сердце рожденного свыше человека. Каким образом Бог по-настоящему действует в нас? Давайте посмотрим еще раз на эти слова. «Приступая к Нему, камню живому, человеком и отверженному, но Богом избранному драгоценную, и вы сами, как живые камни, созидаемы в дом духовный». Апостол открывает процесс. Он говорит, вот что с вами происходит сейчас. Если Дух Святой живет в вас, если Божья жизнь есть в вас, то подобную вот семечку, которая попала в землю, и когда только условия возникли правильные, то в этом семечке начинается целенаправленный процесс деления клеток. Это не просто хаотический процесс. Семечко не растет куда-нибудь в бок, в сторону. Вполне ясный и конкретный процесс деления клеток, в котором появляется корешок вниз и появляется стебелек вверх. Оно не просто набухает, это семечко. Это вполне ясное и целенаправленное деление клеток. То есть процесс роста определяется генетическим кодом, который присутствует в этом семечке, что и является жизнью. Так вот, если в вас живет Божий Дух, то процесс роста вашего определяется именно им. Не человеческими идеями, не модными мистическими теориями, не какими-то упражнениями в религии. Есть вполне ясный, определенный Богом процесс. Давайте посмотрим, в чем же он выражается. Когда мы изучаем немножечко глубже то, что говорит Священное Писание, мы видим, что Священное Писание представляет нам несколько чрезвычайно важных аспектов этого процесса. Этот процесс тесно связан с несколькими факторами. Прежде всего, мы уже говорили, здесь достаточно ясен источник преображения. Вот это преображающее действие, оно вполне конкретно существует здесь. Что происходит? «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и вы сами, как живые камни, созидаемы в дом духовный». Как я уже сказал, это пассивный залог. Это значит, что вы сами испытываете на себе созидающее действие. Чье созидающее действие? Действие живого камня. действие жизни, которое в вас. В другом месте апостол Павел, говоря об этом, точнее подчеркивает, чье это созидающее действие. Посмотрите, пожалуйста, Ефесянам, 2 глава, 20 стих, здесь написано: «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы, и здесь по-русски, устрояемы в жилище Божие Духом». Слово, которое здесь приведено, слово «устрояемое», это то же самое слово, которое и апостол Петр использует в своем первом послании, 2 глава, 5 стих. Это то же самое слово, к которому добавлена маленькая частичка еще. Это слово, оно произносится как «сун ойкодомейсте». «Сун», знаете, что такое «сун»? От слова «синхронизация», вернее, слово «синхронизация» имеет эту же самую частицу. Эта частица говорит о совместимости чего-то. То есть это то же самое «ойкодомейсте», то есть это процесс, в котором Бог созидает из нас дом. Он делает из нас жилище. Ойкос – это жилище. Ойкодомейсте или ойкодомео – это созидание жилища. Пассивный залог означает, что этот процесс на нас оказывается. То есть мы находимся под воздействием, мы находимся в этом процессе. Сун в этом смысле или в этом стихе говорит о том, что это происходит совместно с остальными детьми Божьими. Это всеобщая работа, которую осуществляет Дух Святой в сердцах людей, которые живут вокруг нас. То есть речь идет о простом явлении. Дух Святой что-то из нас строит. Вот каждый из нас, вы стали христианином, и ваша жизнь, она уже испытывает на себе постоянное целенаправленное действие Святого Духа, если вы стали христианином по-настоящему. Если вы родились свыше, если Дух Божий живет в вас, Он строит из вас жилище Божие. В этом смысл того, что Бог делает. Он строит из вас, Он созидает ваше сердце в том отношении, чтобы оно стало пригодным для того, чтобы в нем жил Бог. В действительности, Бог живет в каждом сердце каждого рожденного свыше человека с самого начала, с момента его рождения свыше. Но дело в том, что в жизни человека очень много разных сфер, в которых его мышление, его чувства, его навыки, его желания, они еще исходят из его старой плотской природы. И поэтому что Бог делает с человеком? Он посредством Духа, который живет в человеке, Он внутри производит трансформирующую работу, в которой Он шаг за шагом видоизменяет каждый блок. И мы чуть позже остановимся на этом подробнее. Он делает из нас людей, которые способны быть пропитаны Божьим действием, Божьей жизнью во всех порах нашей жизни. В каждой сфере, в каждом элементе нашего бытия. Это то, что делает Бог. Итак, каждый христианин, если вы христианин или христианка, если вы по-настоящему рождены свыше, и Дух Божий живет в вас, это значит, что Его размножающееся или Его развивающееся, Его растение, Его сила живая, она стремится захватить ваше сердце. Это то, о чем говорит здесь Бог. Это то, что делает Бог. Итак, это источник преображения. Давайте немножечко посмотрим на инструменты преображения. Как Бог это делает? Это очень интересный вопрос. Когда мы говорим о процессе преображения внутри, который осуществляется Богом, у Него есть вполне ясная цель. Он переделывает нас, чтобы мы способны были быть жилищем Божьим, чтобы каждый человек во всех сферах своей жизни действительно имел это Божье реальное присутствие и Его господство в каждом элементе жизни. Как Он это достигает? Некоторые очень хотели бы, чтобы это достижение было примерно так. Вечером лег, Ну, в крайнем случае, пусть бы кто-нибудь молитву совершил над тобой. Вечером лег и утром проснулся, и у тебя уже как там тесто подошло в кастрюле. Вот так вот у тебя здесь Дух Божий распространился, и так, что у тебя желания только хорошие, мысли только о добром, дисциплина очень хорошая, ты подчиняешь свою плоть. Мечтают люди, им хотелось бы, чтобы это было так. Но в действительности Бог предусмотрел другие инструменты. Как Он изменяет нас? И Он это делает настойчиво. Самым первым инструментом является Слово Божие. Библия говорит об этом много раз. Дело в том, что должно произойти сознательное преобразование, сознательная трансформация. Не просто так неизвестно, откуда пришедшая, а сознательная перемена своего образа мышления. Все начинается с образа мышления, поэтому и этот процесс, процесс внутренней трансформации, он осуществляется именно словом. Вот почему стихи, которые находятся непосредственно до этого, говорят о слове. Если вы посмотрите конец первой главы, где сказано, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, дальше сказано «от слова Божьего». 23 стих первой главы. Вот почему во втором стихе второй главы написано, как на новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении, не от сна ночью. Тогда было бы написано возлюбите хороший сон, чтобы утром вы возросли во спасении. Ясно написано, что Божье Слово действует. Оно обладает трансформирующей силой. Это инструмент. Инструмент преображения нашей души. Евреям 4:12 написано, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Верующие воспринимают Слово Божие, понимая, что оно является носителем Божьей власти. Оно представляет собой точное объяснение реальности. Божье Слово является истиной. Мы живем во лжи, мы живем в тумане и тьме. Вот поэтому мы, соприкасаясь со Словом, мы понимаем, что это Божья трансформирующая рука. Вот почему, друзья, каждый раз, когда вы слышите Слово, каждый раз, когда вы соприкасаетесь с Словом, знайте, что это Божье настойчивое действие, работающее с вами, чтобы трансформировать вас. Чтобы еще немножечко, еще одну сферу преобразить, трансформировать, сделав ее в большей степени наполненной Духом Божьим, Его мыслью, Его взглядами, Его оценками, Его чувствами, Его желаниями, которые рождаются отсюда. Каждый раз, когда вы читаете Библию или слышите где-то слово звучащее, и прямо сейчас, когда вы слушаете эту проповедь, это не что иное, как Дух Святой действует в вашем сердце. Неверующие люди не слышат этого. Вернее, они-то слышат, если у них есть уши. Проблема в том, что Писание говорит, что они слыша не слышат. Их сердце не имеет жизни. Там нет семени, и оно не откликается с сердца на слово. Вот почему, если вы верующий человек, ваш процесс жизни и роста в огромной степени связан с тем, что Бог сознательно каждый день, сфера за сферой, посылает вам тексты Священного Писания, библейские истины, которые не просто так звучат. Это Божий Дух подобрал сегодня для вас слово, которое нужно вам сегодня, для того, чтобы ваш внутренний человек имел этот процесс преображения. 2 Тимофею 3:15 апостол Павел описывает Тимофею силу, которой он может жить в расслевающем обществе. И он объясняет, что для того, чтобы он имел способность жить, у него есть очень мощный инструмент, а этим инструментом является Слово Божие. Притом же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления и в праведности. Посмотрите 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть Священное Писание содержит в себе все необходимое для того, чтобы привести вашу личность в гармоничное, сбалансированное, совершенное развитие. Это то, что Бог делает. Вот почему Бог послал Слово. Вот почему есть очень важный принцип реформации. Sola Scriptura, только Писание. Слово Божие достаточно. Оно содержит в себе все. Нужно только позволить Ему действовать в нас. Нужно только быть под этим трансформирующим воздействием Его истины, которая преображала бы нас изнутри. Именно об этом когда-то говорил Иисус Христос, Иоанна 8 глава с 31 стиха. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными», написано. То есть истина практически изменяет внутренний мир. Она человека из раба греха, из того, кто привязан к каким-то желаниям, привязан к какими-то цепями, к старым навыкам. Слово Божие, когда ты пребываешь в Нем, написано: «Если пребудете в Слове Моем, то тогда истину будете познавать, и истина будет делать вас свободными людьми». Это один только текст, подобных достаточно много, где Иисус или апостолы говорили о потрясающем, очень глубоком действии Божьего Слова. Есть второй инструмент, о котором сказано в Священном Писании. Это общение христиан. Бог так сделал, что когда человек получает спасение, Бог помещает его в общество ему подобных. Иногда нам это общество нравится, и мы так стремимся в общение. Иногда, откровенно сказать, мы устаем от этого общества. Причина заключается в том, что Бог помещает нас в общество несовершенных людей. Все эти люди, если они верующие, они осознали себя грешниками. Они пришли и склонились перед господством Иисуса Христа. Они живут тем, чтобы искать Божьего воздействия на их жизнь. Но они находятся еще в процессе. Вот здесь среди нас или любую церковь, возьмите самую развитую на земле, нет совершенных людей. Все продолжают с чем-то еще бороться, что-то они победили. Где-то у них есть прогресс, а какая-то сфера их жизни еще затормозилась. Мы, кстати, об этом будем говорить подробнее в следующую субботу. Так вот, Бог не ошибся, поместив нас именно в такое сообщество. И Он сказал, что нам нужно, необходимо это общество. И одна из причин, почему нам необходимо это общество, заключается в том, что через него или Бог использует ее как инструмент, посредством которого Он достигает внутреннего преображения нашего внутреннего человека. Это Его жизнь действует и развивается в нас. Христианское общение имеет двойное действие. Во-первых, оно действует как свет, освещающий нашу жизнь. Заметьте, очень часто мы сталкиваемся с такими явлениями, что когда вы сидите сами в своем доме, и никто к вам не приходит. Они приходят неделю, и месяц, и полгода, и вы не часто ощущаете необходимость навести там порядок. Ну, я надеюсь, что вы не грязнули какие-то неряхи, и вы периодически там убираете дома, но все-таки... Тогда, когда вы знаете, что к вам кто-то придет, вы прилагаете экстра усилия, чтобы было чисто дома. Как вы думаете, почему? Это очень просто. Вам не хочется, чтобы люди, которых вы пригласили, они чувствовали себя неуютно здесь. Вот точно так, когда мы попадаем в общение. Общение раскрывает нашу сущность. Мы, конечно, наводим порядок в своей душе. Я не думаю, что вы такие грязнули. Я думаю, что вы занимаетесь исследованием своего сердца и преображением его. Но когда вы попадаете в общество других детей Божьих, и когда начинает вылазить из вашей внутренности то, что там есть, ваши мысли, ваши чувства, ваши реакции, вот эта реальность, она заставляет вас больше задуматься. Вот почему евангелист Иоанн в своем первом послании пишет следующее. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Для этого существует церковь, друзья. Конечно, большинство людей, они умудряются даже в церкви спрятаться. Больше того, мы уже создали домашние группы, чтобы труднее было спрятаться, но и даже там прячутся. Даже те, кто регулярно ходит в группы, прячутся. То есть они-то вроде с людьми, а общения нет. Так вот, нам оно необходимо. Понятно, что мы боимся общения. Почему мы боимся? Потому что мы же откроемся, кто мы есть. И тогда люди увидят и еще что подумают о нас. Беда заключается в том, что они-то уже думают. Скорее всего, это уже видно. Только мы еще делаем вид, что ничего не происходит. Вот почему общение детей Божьих является очень важным инструментом. Я понимаю, что это сложно, друзья. Но нам нужно искать общение Божьих детей. Ищите какой-то маленький круг, в котором вам легче. Но ищите тех людей, которые могут увидеть сущность того, кто вы есть. Ищите тех людей, которым вы могли бы открывать свой внутренний мир, для того, чтобы вы могли сами посмотреть со стороны на себя, чтобы вот это действие, о котором сказано здесь, кровь Иисуса Христа, которая очищает от всякого греха. Это же связано со вторым эффектом, который оказывает общение христиан. Когда открывается что-то негативное в нас, что-то неправильное, то Бог поставил христиан для того, чтобы они помогали друг другу освобождаться от этого. Об этом тоже очень много текстов есть в Библии. Я приведу только один, Галатам 6 глава с 1 стиха. «Братья, если впадает какой человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Друзья, мы нужны друг другу. Мы должны быть рядом друг с другом для того, чтобы выполнять эту незаменимую роль, помогать друг другу в процессе преображения в образ Иисуса Христа. Так Павел когда-то помогал апостолу Петру освободиться от его традиционности. Помните, в послании к Галатам написано, когда он находился в Антиохии и там не смог освободиться или не смог иметь точное действие по отношению к закону, написано, лицемерил. И Павел помог апостолу Петру. Так Варнава когда-то помогал Марку для того, чтобы ободрить Марка и натренировать его в выносливости. Итак, это второй инструмент, посредством которого Бог действует. Это общность в теле Христовом, которая является мощным средством трансформации жизни христианина. Есть третий инструмент – обстоятельства жизни. Друзья, Писание говорит, что Бог еще до создания мира, до мельчайших подробностей просчитал и определил каждое мгновение нашей с вами жизни. Он предопределил времена и пределы нашему обитанию. Более того, Он предопределил, какие люди будут вокруг нас, что будет с нами происходить, каким образом, с какими трудностями вы столкнетесь, какой болезнью вы будете болеть. Какие особые таланты или способности будут у вас. Все эти обстоятельства Бог сделал с одной целью. Они все являются инструментом преображения вашей души. Причем максимально точно просчитанные. Он вам дал именно тех родителей, которые необходимы для того, чтобы ваша душа преображалась. Он вам дал именно тех одноклассников вокруг, того мужа или ту жену. Он поместил вас в ту ситуацию, где вы работаете. Он допускает каждый конкретный элемент вашей жизни и каждая ситуация говорит об одном и том же. Бог ищет возможности преображения вашей души. Что Он делает через это? Через это Он ограничивает нас. Помните, апостол Павел пишет, он хотел идти проповедовать в одно место, но Дух его туда не допустил. Посредством обстоятельств каких-то Бог сделал так, что Павел не мог туда приехать. Он исправляет нас обстоятельствами. Когда мы шли в одну сторону, обстоятельства бабах, и мы пошли в другую сторону. Он заставляет нас страдать, смиряя нас посредством обстоятельств. Он преображает нашу жизнь посредством организации, точной организации, детальной организации всех тех обстоятельств, которые вокруг нас. Псалмопевец с благодарностью Богу говорит о страданиях, которые ему пришлось перенести. 118 Псалом, 71 стих. «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам Твоим». Друзья, когда мы сталкиваемся с любыми обстоятельствами, с любыми трудностями, чаще всего мы задумываемся, когда нам трудно, хотя речь идет не только о трудных обстоятельствах, и хорошие, и добрые обстоятельства спланированы для нас Богом. И нам нужно видеть, что это Божья рука, которая куда-то нас движет. Он может испытывать нас, Он может корректировать нас, Он может вразумлять нас через обстоятельства, Он может говорить к нам определенным образом, предупреждать нас через обстоятельства. Апостол Павел рассказывает о себе, что он имел какие-то серьезные страдания в жизни, от которых он просил Бога избавить его, и Бог сказал, я не избавлю тебя. Они тебе нужны, без них ты не сможешь правильно духовно развиваться. 2 Коринфянам 12 глава 7 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть Бог поставил Павла в данной ситуации в состоянии постоянного ощущения нужды. Павел не может прийти к тому моменту, когда он бы был самоуверен. Почему? Потому что что-то давит его постоянно, и что-то заставляет его стремиться к Богу и полагаться на Него, и доверяться Ему. Итак, это третий инструмент обстоятельства жизни. Посмотрите на ваши обстоятельства сегодня. Некоторые люди говорят только о каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Кто-то попал в аварию, или кто-то заболел серьезно. И люди говорят, это Бог говорит с человеком, это точно. Но Он говорит с нами сегодня, когда вы нормально встали, в полном здравии, Бог говорит с вами. Бог через эти обстоятельства говорит, что Он милость свою к вам еще продолжает. Он говорит в каждой ситуации, когда вы встречаетесь с родными и близкими, Он продолжает говорить к вам. И наша задача – научиться быть чуткими к тому, что Бог говорит. Как вы реагируете на эти обстоятельства? На хорошие или, может быть, не очень хорошие с нашей точки зрения. Видите ли вы в ваших обстоятельствах Божий инструмент преображения вашей души? Кроме того, еще несколько слов нужно сказать об условиях преображения. Преображение – это главный элемент, главная доминирующая тема этого текста. Мы уже говорили о том, что здесь сказано о природе христианина, и дальше вот этот процесс преображения христианина, мы уже видели источник преображения, он исходит из жизни Божией, инструменты преображения – это Божье Слово, общность с христианами, вот, и обстоятельства, организованные Богом. И если еще коротко мы коснемся условия преображения, то есть каким образом это преображение имеет место? Дело в том, что многие люди… Они испытывают на себе действие Божьего Слова, а преображения нет. Или же общения очень много, а преображения все равно нет. Или же обстоятельств очень много, и таких ярких, и явно говорящих человеку, а человек все равно не преображается. Так вот, речь идет очень важно об условиях, во время которых это преображение имеет место. Первое такое условие – это наша внимательность. Для того, чтобы правильно реагировать на то, что с нами делает Бог, нужно замечать это. Как это ни странно, очень многие люди, они страдают беспечностью, они страдают простой невнимательностью. Они просто живут, и мимо них пролетает вся эта Божья информация, или Божья жизнь, или Божье воздействие на них, пролетает мимо них, и они как жили, так и продолжают жить, не имея способности заострить на этом внимание. Иисус много раз предупреждал об этом. Одна из его часто употребляемых фраз, помните, Марка 4 глава 23 стих, «Кто имеет уши слышать, да слышит». То есть он говорит, если у вас есть уши, то вам нужно быть внимательными к тому, что вы слышите. Это то, что касается каждого христианина. И сказал, замечайте, что слышите. В этом проблема неверующих людей. Они имеют уши, но не слышат, имеют глаза, но не видят. Верующий человек способен видеть дела Божии, но, к сожалению, часто по своей невнимательности он не хочет этого делать. Нам нужно учиться быть внимательными к Божьему Слову, к тому, что Он делает в нас через братьев и сестер. Вы думаете, вот мне домашняя группа попалась такая. Это не просто попалась такая. Это Бог что-то делает с вами. Или какой-то брат, или какая-то сестра сегодня где-то вас особо благословили обличением своим. Может быть, не особо таким благородно представленным. Это не просто так. Это Божий разговор с каждым из нас. Более того, нам нужно быть внимательными к обстоятельствам вокруг. Как они складываются. Бог ведет нас определенным образом. Притчи 2 глава, 2 стих написано. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания, взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень. Для того, чтобы страх Господень уразуметь, нужно быть внимательным. Друзья, современное человечество в огромной степени страдает от беспечности, от безразличия людей. Люди живут, и все им до лампочки. По-русски есть такое выражение. То есть им все безразлично абсолютно. Хоть какие здесь вдохновляющие или обличающие, или даже потрясающие жизнь обстоятельства. Я встречаюсь с людьми, которые пережили тяжелейшую аварию, и Бог вот так вот на волосок жизнь сохранил. And so what? Car accident. То есть тогда, когда Бог уже не просто говорит, а Он в громкоговоритель орет на ваше ухо. И люди не способны слышать. По простой причине, невнимательны. Они просто беспечны. Именно об этом говорит апостол Петр. Посмотрите, он говорит, приступая к нему, камню живому. Слово «приступая к нему». Если дать его дословный перевод, оно означает «подойдя лицом к лицу». Это примерно то, о чем апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 2 глава 18, 3 глава 18 стих, где он говорит, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа». Вот как апостол описывает этот процесс. Вот когда мы приступаем к нему лицом к лицу – вот там происходит созидание, созидаемый в духовный дом, священство святое. Итак, второе условие – это вера. Первое условие – внимательность, второе условие – вера. Что это значит? Тогда, когда вы достаточно внимательны были и зарегистрировали, и вы поняли, что Бог говорит, теперь следующим шагом ваше отношение к этому, тому, что Бог говорит, будет. Есть разные отношения. Как я уже сказал, что люди поймут, а Бог сказал, хорошо, приму к сведению. То есть безразличие. Другие люди, а Бог сказал, а я буду против действовать. То есть они богопротивники. Вера представляет собой доверие тому, что они обнаруживают. Доверие Божьей изменяющей силе, Его изменяющему действию. Ефесянам 3 глава 17 стих апостол Павел описывает этот процесс. Он говорит, верою вселится Христу в сердца ваши. Вот это вселение Христа, о котором я уже говорил, это Его проникновение в сферу за сферой нашей жизни. Он пропитывает собой нашу жизнь. чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией». То есть вот эта вот настоящая жизнь изливается. Как она изливается? Посредством нашего доверия Божьему Слову, которое мы слышим. Этот процесс вселения Иисуса Христа, он ведет к полноценному пониманию жизни, к формированию отношений христианской любви. Это дает человеку обретение полноты Божьей жизни. Посмотрите еще раз 6 стих. Здесь написано: «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный и драгоценный, верующий в него не постыдится». То есть тот, кто практически доверяет Божьей трансформирующей работе с нашим сердцем. Итак, это два условия, которые необходимы для того, чтобы преображение имело место: внимательность, вера. И есть третье очень важное условие – послушание. Доверие Богу логично выливается в послушание. Внимательность – вы зарегистрировали, поняли, что Бог говорит. Доверие – вы доверились тому, что это правильно, и вам нужно это делать. Послушание – это практическое действие в соответствии с тем, что вы получили от Бога. Ефесянам 5 глава 18 стих. Кстати, послание к Ефесянам, оно подробно описывает этот процесс трансформации или преображения. 5 глава 18 стих написано: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Что это значит? Слово «исполняйтесь» в этом месте означает наполнение каждой полости, каждой пустоты, вытеснение воздуха из сосуда, так, чтобы весь сосуд был полностью заполнен той жидкостью, которая его заполняет. В данном случае «исполняйтесь Духом» – это значит, выдавливайте из своей жизни все то, что плотское, и заполняйте его послушанием Святому Духу, мыслями Святого Духа, чувствами Святого Духа, оценками Святого Духа, практическими действиями Святого Духа. Итак, это два элемента, и я уже сказал, что второй он был центральный, и нам несколько слов еще, несколько минут есть для того, чтобы посмотреть на третий и четвертый. Третье и четвертое звено или звенья этой цепочки. Мы говорили о природе христианина. Эта природа, жизнь, она производит свое преображающее действие внутри нашей личности. Вот. И это действие имеет свою цель, то есть оно делает нас, оно приготавливает нас к определенной функции, к выполнению определенной роли. Эта функция представлена здесь очень конкретно. 5 стих. «Вы сами, как живые камни, созидаемы в духовный дом, в святое священство». Если сказать просто, Бог производит преображающую работу в нашем сердце для того, чтобы сделать нас способными служить Ему. Понятие «служить Богу» – оно одно из понятий, которые затасканы. То есть его так часто употребляют и в таких обыденных формах, что для многих людей служить Господу ничего не значит. Это просто очень обычная фраза. Ну, Господу служу. Что угодно люди делают, они называют «Господу служу». В действительности, для того, чтобы служить Богу, это чрезвычайно уникальная функция, которую человек вообще не может сам по себе генерировать. Есть простой факт. Дело в том, что Богу не нужно наше служение. Попробуйте послужить президенту Обаме. Ну, скорее всего, вас задержит охрана где-то еще за несколько миль до подхода, до того, как вы подойдете к Белому дому. И вам скажут: у него есть служители. У него есть те, кто ему служит. Если вы хотите стать одним из них, то ваш бэкграунд должны проверить там до вашего прапрапрапрабабушки и дедушки. То вы должны там подготовку пройти специальную, и потом еще, может быть, если по конкурсу пройдете, может быть, вас пустят подметать в Белом доме. Но это всего лишь человек, президент. Представьте себе Бог, о котором ясно сказано. Почитайте много текстов, читайте книгу Иова, читайте Деяния апостолов, 17 глава, где ясно сказано, что человек просто ничего не может дать Богу. А здесь люди говорят: Господу служу, Господу служу, как будто это просто так. получить привилегию быть допущенным в число тех, чье служение Бог хочет видеть, это чрезвычайно великая привилегия. Вот почему здесь сказано, для того, чтобы человек стал служителем Божьим, ему первое, нужна жизнь Божию иметь. Вот почему неверующие люди не могут Господу служить. Во-вторых, эта жизнь должна производить трансформирующее действие в его личности, и только тогда, и настолько, насколько его личность трансформирована Богом, только настолько он может предстоять перед Богом, чтобы ему служить. Вот почему любое служение по плоти Богу не нужно. Вот почему написано «не ревнуй до того, чтобы делать зло». Вот почему абсолютно не нужно так ревновать о христианстве, чтобы поругаться с кем-то. Или обидеться. Или создать атмосферу сложную. Мы будем об этом говорить в следующую субботу. Очень многие люди, ревнуя о деле Божьем, строят свои собственные церкви. Но если мы разберемся в действительности, смотрите, что объясняет апостол Петр. Он говорит об этом процессе. Посмотрите еще раз. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и вы сами, как живые камни, созидаемы в духовный дом», и дальше написано «в святое священство». То есть Бог делает из вас священника. И речь не идет о том, чтобы облачить вас в ризу, вручить вам кадила, и чтобы вы действительно исполняли какую-то формальную роль. Совсем не так. Но Бог производит внутри вас свою перемену, в результате которой Он делает вас способными генерировать то, что приемлемо Богу через Иисуса Христа. Именно над этим работает Бог. Это не просто так. Преображается сестра Маша или Глаша для того, чтобы потом украсить собой небеса. Совсем не для этого Бог преображает. Бог преображает для того, чтобы сделать вас способными генерировать служение, которое приемлемо в небесах. Это то, что Бог делает с нами. Когда мы говорим о священстве, мы не можем игнорировать то, что написано в Ветхом Завете о священстве. Ветхий Завет специально объясняет нам очень много деталей, как Бог требовал, чтобы люди, подходившие к служению, могли исполнить чрезвычайно большое количество разных условий. Это были люди определенного колена, это были люди, у которых была ясно прописана схема того, что они делают. Это были люди, которые должны были очистить себя, приготовить себя, содержать себя в определенном положении. Только тогда они имеют способность служить Богу. Помните Надав и Авиу, сыновья Аароновы? Они вошли в храм Божий, они были сыновьями Аарона, то есть они имели право там быть. Но они пришли туда, и они стали делать там, что хотят. И Бог, написано, поразил их там же, пред лицом Господним. Огонь с неба сошел и поразил. Вы знаете, почему эти примеры показаны нам на страницах Священного Писания? Для того, чтобы объяснить нам, что служение Богу – это не просто так. Это не что-то, что делается небрежно, абы как. Да, наши человеческие служения, служение своему «я», служение нашей организации, служение нашей церкви, служение русскому народу или кому угодно, или американскому. Да, вот это можно как халам-балам делать. Но служение Богу, оно имеет очень ясную, очень четко прописанную структуру. Вот почему здесь ясно сказано, что новозаветная функция священников, посмотрите, здесь подчеркнуто в святое священство. Не написано так, что это раньше там вот они все облачались, а теперь мы к Богу подходим, по плечу его, он свой парень. Мы же теперь цари и священники. Здесь подчеркнуто святое священство. Это чрезвычайно серьезный процесс. И Бог работает над каждым христианином для того, чтобы сделать его способным служить Ему. Вот почему служение – это не тяжкая обязанность, а великая привилегия. Вот почему любое дело, которое вы делаете, ищите вот этой внутренней силы, этого внутреннего движения жизни, чтобы вы, делая что-либо, молитесь ли вы о ком-то, поете ли вы в хоре, играете здесь или помогаете кому-то, или в домашней группе проводите занятия, или организовываете лагерь для детей или для взрослых, или же делаете любую какую-то работу, когда вы беседуете с кем-то, или просто поддерживаете кого-то, ищите того, чтобы это было действительно служением Богу, чтобы оно исходило из этой преображенной жизни, трансформированного характера, характера, уподобленного в характер Иисуса Христа. И последнее звено этой цепочки, о которой говорит здесь апостол Петр, он говорит о природе христианина, из которой исходит эта преображающая сила. Дальше сам процесс преображения, дальше этот процесс выливается в функцию. То есть мы теперь занимаем вот эту функцию или имеем, выполняем эту функцию быть святым священством. Дальше показана цель, что эти святые священники делают. И вы сами, как живые камни, созидаемы в духовный дом, в святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Что значит духовные жертвы? Приношение жертв было одним из основных видов служения Богу, если вы помните, в Ветхом Завете. Их смысл заключался в следующем. Человек должен был отдать Богу самое лучшее из того, что ему было нужно и дорого. Когда апостол говорит здесь, чтобы приносить Богу духовные жертвы, он говорит, христиане – это жертвенные люди. Служение Богу связано с жертвенностью. На это есть причина. Дело в том, что Бог в своем служении жертвенен. Ради нашего спасения Он отдает самое ценное и самое дорогое. Он отдает Сына Своего Иисуса Христа. Бог показывает, что служение Ему – это не просто так, «на тобе Боже, шо мне не гоже». Служение Богу – это как оно требует от нас самого ценного и дорогого. Оно требует отдачи, оно требует внутреннего посвящения. Вот откуда настоящая глубокая жизнь, вот в чем она выражается здесь. Именно для этого нас взращивает Господь. Это является наивысшей целью нашего преображения в образ Иисуса Христа. Отдать себя Богу означает отказаться от своих собственных интересов. Отказаться от того, чтобы жить для себя, чтобы жить для Него. Послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих, дает нам общее описание того, что это значит. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Для разумного служения вашего. Бог требует от нас жертвы. Более того, жертва Богу – это действительно огромная привилегия и наилучшее выражение смысла жизни, друзья мои. Именно для этого сотворен человек. Именно ради этого пришел на землю Иисус Христос. Именно так Он прожил. Он отдал себя в жертву не потому, что он вынужден был, и здесь вот евреи такие нехорошие его распяли вместе с римлянами. Совсем нет. Он сделал это, потому что это наивысшая форма вот этой жизни, жизни Божией, когда этот человек, Иисус Христос, отдает себя, отдает всю свою жизнь Богу. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. То, о чем мы говорили. Мы говорили о святости, о посвященности Ему. Мы говорили о жизни, о том, что эта жертва – это не одноразовое решение, это постоянное, сознательное подчинение себя и достижение Божьих интересов. Это посвящение своего здоровья, своих талантов, денег, других ресурсов Божьему делу. Именно для этого нас взращивает Господь. Его цели можно обобщить в несколько групп. Вы помните, один текст говорит, жертва Богу, дух сокрушенный. Другой текст говорит о двух направлениях, конкретно, что жертвы, которые мы приносим, они касаются Бога и людей, которые рядом с нами. Евреям 13 глава написано: «Итак, будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы», то есть плод уст наших, прославляющих имя Его. То есть одна категория жертв наших, она направлена к тому, чтобы провозглашать хвалу. Устами, жизнью, настроением, делами своими. Это то, что направлено к тому, чтобы возвеличивать Бога. И есть второй тип жертвы. Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. То есть это жертвы, которые мы делаем ради Бога. Мы достигаем людей, мы благословляем людей, мы ищем возможности, как воздействовать на них для того, чтобы помогать им преображаться в образ Иисуса Христа. Оба типа жертвы требуют отказа от своих интересов ради посвящения себя Богу и Его цели.